Дорожная карта.
Здравствуйте, в эфире программа «Дорожная карта». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин ее ведут. Сегодня в студии радиостанции «Эхо Москвы». Также Наталья Кузьмина, наш звукорежиссер, наши продюсеры Нинора Сибашвили, Никита Василенко и Мария Тарасенкова. Огромная команда делает эту передачу. Целый час мы с вами будем общаться с журналистами из разных стран, нашими корреспондентами и не только нашими корреспондентами, а для того, чтобы анализировать некую тему. И сегодня мы решили поговорить о том, участвуют ли подростки в политических мероприятиях, митингах, и что им за это бывает. Вот мы знаем по опыту этой недели и прошлой недели, что у нас в Алексей вот тоже, наверное, обращал часто мое внимание на это. Различные преподаватели проводят воспитательные беседы, директора.
Учитому разуму, да.
Говорят, что у вас не должно быть собственного мнения.
Навальный зло, вот это все,
серьезно,
конечно, обсуждается.
Серьезно взялись за подрастающее поколение и пытаются на него повлиять посредством родителей и непосредственно через вот такие вот собрания и рассказы о том, что Навальный политический педофил. Тони Самсонова к нам присоединяется из Великобритании. Тони, привет, добрый вечер.
Привет, коллеги.
Скажи, пожалуйста, вот этот дискурс, который мы видим здесь, в России, по поводу молодежи и политики, в Великобритании он тоже есть? Там тоже осуждают выход старшеклассников, да, подростков на политические мероприятия?
Ну, во-первых, давно не было кейсов, так чтобы можно было осуждать или чтобы можно было говорить об участии именно молодежи в уличной протестной политике. Сюда не в счет совершенно протестные действия, которые были, если там британская молодежь, в общем-то, из неблагополучных кварталов громила районы и поджигала их. Это к делу не относится. И там то, что называется хулиганизмом, наверное, тоже к делу не относится. А вот если говорить о том, где место политики в британском образовательном процессе, то довольно сложно себе представить при всем желании, на самом деле, потому что никто не защищен, чтобы британские учителя проводили, например, политическую агитацию за ту или иную политическую силу. Невозможно это сделать по простой причине, она почему-то сразу в голову не приходит, но вот дети в школе учатся 10 лет, и если в стране сменяется власть правящая партия раньше, чаще, чем дети успевают вырастать. Сейчас на улицу в России выходят дети, которые родились при Путине и всю жизнь прожили при Путине. В Англии все-таки такого нету, так чтобы партии менялись так резко и власть менялась так редко.
То есть, другими словами, британская молодежь, она не успевает устать от того или иного правителя, премьера, партии у власти.
Нет, просто представь себе, что ты школьник, да, если ты живешь в стране, где не сменяется власть, то ты успеваешь на протяжении своего взросления все время верить, что Владимир Путин лучше президент, а лучше партии «Единой России». Ну, если, например, в этом заключается... Мы сейчас об этом говорим безоценочно, а с точки зрения того, как это устроено, да, если в этом заключается задача, например, в школы воспитать правильный электорат. В Британии, поскольку партии и власть меняются часто, получается, что дети приходят в школу при одном партии, при одном лидере, а старшеклассниками становятся уже при другом. Если бы начали рассказывать, например, в первом классе, что партия консерваторов или партия лейбористов лучшая партия на свете, именно она ведет нас к счастливому светлому будущему, то вероятность того, что когда им исполнится 13 лет или 14 лет, уже партия поменялась, она довольно большая. И тут у детей был постоянный когнитивный диссонанс. 5 лет назад рассказывали, что консерваторы хорошие, через 5 лет рассказывают, что лейбористы хорошие. Сменяемость власти таким образом не дает школе политизироваться, да? Не дает возможности учителям при всем желании или нежелании травить за ту или иную политическую повестку.
Учителя, да. Но ведь школьников-то никто не ограничивает. У них есть интернет, у них есть доступ к общественному мнению, есть доступ к мнению лидеров.
Более того, школа в этом смысле воспитывает в британцах таких очень критически мыслящих и умеющих выражать свое мнение учеников и граждан. Впоследствии и важность британского образования в политизации людей довольно весомая. С первого класса у британских школьников есть такой урок, который, казалось бы, в политике не имеет никакого отношения, но он повсеместно есть во всем британском образовании. Называется «Show and Tell». Покажи и расскажи. Это навык, когда человеку, ребенку 7-летнему или 6-летнему, или даже 5-летнему, приходится приносить в класс какой-то предмет, любой, фонарик, камешек, все что угодно. И 5 минут он должен перед всем классом стоять и безостановочно рассказывать.
Презентация такая.
Даже не обязательно со слайд-шоу. Просто это навык публичного ораторства, на самом деле. Это навык последовательно вытаскивания. Все-таки человеку, если он не работает на радио, его заткнуть невозможно, что часто бывает. У нас обратная проблема, да, мы не можем остановиться. Обратная проблема, мы когда начинаем разговаривать, мы разговариваем, и речь льет. Вот если вы понаблюдаете за людьми, у которых... Да. Если понаблюдать за людьми, у которых нет профессиональной речевой практики, как правило, вытащить из человека просто согласованные 3-4 подряд предложения, а только в момент, когда человек начинает говорить, он начинает критически осмысливать и выражать свое собственное мнение. А там даже не важно по поводу чего, по поводу камешка, фонарика или политической партии. Но это речевая способность. Очень сильно политизирует тебя, когда ты начинаешь думать уже не только о предметах окружающего пространства, а о более абстрактных понятиях, а в конечном итоге о политике. Вторая история, которая тоже встроена в британское образование, это то, как преподают язык и литературу, и английский язык. Да? Вот то, что у нас называется русский язык, литература, у них это английский язык и литература. Весь наш навык с вами в школе – это навык изложения, когда мы переписываем текст, который мы услышали, или сочинение, когда мы сочиняем историю. Британский навык – это аргументация. Выпиши, пожалуйста, все плюсы и минусы. Выпиши все аргументы «за» и «против». Аргументируй, докажи, продебатируй, поставь под сомнение. Давай разделим класс на две группы. Вот эти будут «за», вот эти будут «против». Повсеместная образовательная практика. Ну, безусловно, к 17 годам дети вырастают очень политизированными, у которых есть мнение по каждому поводу. Как правило, школа политизирует детей, и это мне не очень как-то приятно, но и, во всяком случае, не очень... Было понятно,
а что значит политизировать? Что ты имеешь в виду? Ты же говоришь, что они не топят за какого-то политического деятеля, лидера, да? Но что такое, что значит тогда политизировать?
Ну, разбираются, наверное.
Все вопросы связаны, например, с экологией, да, с проблемами экологии, с проблемами загрязнения окружающей среды, с проблемами глобального потепления. Вот у ребенка к 2-3 классу в Англии формируется очень жесткая, я бы сказала, даже политическая бескомпромиссная позиция по поводу того, что глобальное потепление неизбежно наступит. Тут как бы только Дональд Трамп с этим не соглашается, но опять-таки, да, мне вне контекста было сложно с этим спорить. Б. Абсолютно политическое отношение к разделению мусора. Мама, ты не разделяешь мусор, это ужасно. И дальше начинается спор с 10-летним или 8-летним ребенком по поводу разделения мусора. И я понимаю, что этот спор похож на спор «Крым наш». При всем желании я не могу этот спор из неморальной плоскости перевести в практическую, и сказать, ты знаешь, мы можем чашку, вот, например, не выкидывать, потому что все с ней будет хорошо, ее нужно положить в этот ящик. Дальше начинает возникать аргументация ребенка, которая... в общем, очень сильно политизировано, очень сильно прокачано. И это одна из проблем. Третья история тоже с британским образованием, участием в политике молодых людей. Традиционно возрастная группа 18-24 – это те, кто на выборы не ходит. Во всех странах такого не было в 80-е, такого не было в 60-е, но во всех современных демократиях 18-24 – самая высокая протестная активность, самая низкая явка.
Слушай, объясни, пожалуйста, а как же тогда получается, что из школы выходят политически такие такими прошаренными, активными, но на выборы не идут. Почему такая апатия к выборной процедуре?
Есть такой лозунг, вы нас даже не представляете. Я думаю, что это российский лозунг, связанный с выборами 2012 года, когда в парламенте не было ни одной политической силы, которая бы представляла интересы тех, кто хочет проголосовать за выборы депутатов в парламент. В Англии и в развитых демократиях на самом деле та же самая история. Представь себе 19-летнего, уже получившего человека. Для того, чтобы в политике появился человек, представляющий его интересы, должен пройти весь процесс через медиа, через формирование политической организации, через построение вокруг этого нового политического института, его целевой аудитории и так дальше. Поэтому вероятность, что даже в сильных демократиях, когда в избирательный процесс начинают включаться люди и группы граждан, которые раньше в этом не участвовали, а мы с вами это видим на Брекзите, да, хороший пример, показывающий включение в избирательную повестку людей, которые раньше выборы игнорировали. Люди не ходят на выборы, если они не видят представленной своей позиции. Люди, которые никогда не голосовали, пошли бы голосовали за Трампа. До этого даже Республиканская партия Америки не до конца представляла их интересы, не было возможности сформироваться вот этому политическому лидерству напрямую. И та же самая история с 18-24, они сейчас на улицу, они могут выйти и рассказать, чего они хотят. А представителя политической системе. У них нету. Поэтому сейчас мы с вами будем наблюдать и в европейских выборах, да, и в ближайшие 5 лет включение в избиратели, в группу избирателей, людей, которые раньше не голосовали. То есть наша демократия, которая как бы говорит, что избирательные права есть у всех, и она всем доступна, и каждый может голосовать, в реальности работала так, что большие группы людей не голосовали, не видя своих представителей. Вот этот уличный протест в какой-то момент выльется, и он уже, это уже происходит, в то, что у людей, которые традиционно у когорт полувозрастных, доходных и так далее, которые традиционно не голосовали или голосовали с очень низкой явкой, появятся свои представители.
Спасибо большое. Тони Самсон у нас журналист в Лондоне с небольшим рассказом о том, вообще как подростки и политика сталкиваются в Великобритании. Мы сейчас перейдем к Польше, к Вацлаву Радзивиновичу. Я только хотел сказать, что действительно очень хороший пример это Brexit, потому что я периодически просматриваю разных видеоблогеров, и вот я как раз натыкался на то, что если...
Британских?
В том числе британских. И я сталкивался с тем, что если о политике говорят, как правило, не так много, ты не так часто увидишь там Тереза Мэй, там Дэвид Кэмерон или еще что-то, обсуждения какие-то на эти темы, но вот о Брексите говорят все с большой охотой, потому что
чувствуют, что это история, которая будет на них влиять, которая реально,
конечно,
может изменить их жизнь.
Видимо, ощущая, что институты все-таки защищают их от смены имен в парламенте или в кабинете министров, тут они понимают, что это действительно пришло, эта проблема пришла к ним домой.
Двигаемся дальше. Вацлав Радзивиновович, корреспондент Москвы в Польше, сейчас у нас на связи со студией. По скайпу, Вацлав, добрый вам вечер.
Добрый вечер.
А польские школьники политизированы? Учит ли их кто-нибудь вообще разбираться в политике, в процессах?
Знаете, у нас политическая жизнь бурлит и выплескивается тоже и на улицу. И это видно. И не странно, что принимают в этом участие тоже люди несовершеннолетние. И это в разных, совершенно разных местах это видно. Видно это в наших националистических группах. Там очень много несовершеннолетних людей. Это маленькие группки на самом деле, но они довольно такие шумные. Их видно. И в каком-то смысле это тоже касается как-то России, потому что, если опираться на переписки некоторых этих организаций, они получают поддержку из России, и это поддержка прежде всего на все эти мероприятия, которые противукраинские в Польше, антиукраинские. Есть у нас наша газета, об этом только что делала большой такой, не репортаж, доклад об этих группах. Есть тоже такое явление, у нас как в мы уже неоднократно об этом говорили, есть гендерные протесты. Вы знаете, что власть сейчас пытается ужесточить антиаборционные законы и отнять право на аборты у женщин. И тоже есть довольно такие шумные, известные во всем мире, были, по крайней мере, демонстрации. И на эти демонстрации выходило очень много несовершеннолетних летних девушек. Их там как-то...
Смотрите, это действительно очень острая проблема, но все-таки, насколько можно ли говорить, что она политическая? Ведь политическая в смысле борьбы разных людей за власть, да? Потому что ведь здесь у нас в России какая проблема, вы, наверное, сейчас столкнулись с этим, с тем, что политики с точки зрения властей используют подростков, используют несовершеннолетних в своих вот таких корыстных целях. А когда-либо в Польше звучали подобного рода обвинения в адрес тех, кто собирает политические митинги?
Извините, я еще не завершил, потому что это гендерные протесты, это протесты против политики сегодняшней власти, партии «Закон и справедливость». И если даже эти девушки, которые выходят, которым там 15-16 лет, они думают только о своем, о женском, власть принимает это, так же само, как и у вас, как политика, как покушение на правительство и поддержку оппозиции. Это так творится. И у вас вроде спор о коррупции, а власть принимает это как покушение на Кремль, на премьер-министра и в общую систему власти. И, конечно, люди правительства сейчас очень резко выступают против этих девушек. Они их там обзывают разными, чуть не путанами. Говорят, что они, для них аборт это как семечки. Ну и такие вещи. Что, конечно, неправда, но это есть и политическая борьба. Но есть еще одно явление. Есть тоже сильные протесты против школьной реформы. У нас очень сильно настаивает власть на то, чтобы быстро очень сделать реформу школ. И тоже есть сопротивление этому процессу, и там принимают участие тоже уже просто школьники. Выходят на эти демонстрации, к счастью, не с учителями, но прежде всего с родителями, но некоторые тоже приходят сами по себе. Но это, скажите так, ладно, это не политика, это точно политика.
Спасибо большое, Вацлав Радзивинович, наш журналист в Польше. Мы сейчас сделаем небольшую паузу для новостей и рекламы. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, программа «Дорожная карта», Наталья Кузьмина, наш звукорежиссер. Оставайтесь с нами, не уходите, через 5 минут мы продолжим. Продолжаем программу «Дорожная карта». Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, ведущие. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведущие и здравствуйте сразу, ведущие. Мы сегодня продолжим с вами говорить о протесте молодых, о том, сталкиваются ли подростки с проблемами, например, за посещение митингов. И прямо сейчас свяжемся с Еленой Сервитас.
Связались, Алексей, уже связались. Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир» и корреспондент «Эхо» в Париже. Добрый вечер.
Привет.
Добрый вечер. Я когда слышу, мы сейчас будем говорить про протест молодых, я чувствую себя какой-то, как будто я старше вас всех. И мы говорим,
мы говорим о тех, кто гораздо моложе нас всех, совсем школьников.
Да, да, которые в таком переходном возрасте, когда что-то можно, а что-то еще нельзя. Вот, например, наши руководители государственные считают, что нельзя ввязываться в политику подросткам. А во Франции к этому спокойно относятся или нет?
Ну, конечно, спокойно относятся к этому во Франции. Франция – это демократическая страна, несмотря на то, что с таким страшным монархическим бэкграундом, самым тяжелым, наверное, из всех европейских стран. Я знаю, что, вот, например, 8-10-летние дети выписывают такой журнал во Франции, который рассказывает как раз им о политических событиях в конце недели. Он выходит каждую пятницу, и они там обсуждают не только нынешнего президента, там кандидатов в президенты, как вообще себя ведут французы, как они на это
реагируют. Они разбираются такого.
Политмурзилка, да, конечно. Круто. Более того, если даже эти дети, то есть они не читают этот журнал, они прекрасно знают, что происходит в их стране. Потому что, например, когда их школа выходит на забастовку, они прекрасно понимают, почему. Допустим, там их учитель не устраивает какая-то там новая реформа Франсуа Оланд. Он говорит, ну, не буду работать на следующей неделе. Вот так вот я заявлю свое несогласие.
Учителя говорят маленьким детям, я прогуляю занятия, потому что я иду отстаивать права свои из-за того, что у меня что-то там.
Конечно. А как, ну, это как бы, это так работает во Франции. То есть во Франции есть право на забастовку. То есть она, естественно, не будет описывать действующего президента там какими-то нелицеприятными оборотами, но она объяснит, если там...
Наш президент Козлик и лишил меня зарплаты и пособия. Я просто думаю, что это в каком-то смысле, ну, бесчеловечно, потому что дети, ну, лет до 10, до 11, зачем им вот эти вот подробности того, что учитель уходит куда-то протестовать, зачем им вникать, зачем это лишняя информация?
Подожди, они знают, что есть забастовка. Если человек, ну как же, почему у тебя пропадает занятие, ты должен примерно понимать, что происходит. Десятилетний человек, это человек прежде всего. Это не, с ним не нужно сисюкаться, ему нужно объяснять. Люди в 6 лет уже понимают, там, кто президент, какие у него там примерно взгляды, если вы правильно с ним разговариваете. Это мы с вами в прошлых программах это говорили. То есть с детьми не нужно себя вести как с какими-то умственно отсталыми существами. То есть эти люди все прекрасно понимают. А потом, какой выбор они делают, это их уже дело. Например, если вспомнить там историю 68-го года, кто там вышел на улицу, да, кто возглавил протест, студенты. Это же как раз были молодые люди, студенты, школьники наверняка, да, старших классов. Но потом мы с вами должны опустить за скобки, вывести, что тот человек, против которого они восстали, да, Деголь, а к власти потом пришел Помпиду, да, его премьер-министр. Ну, наверное, не все там срослось и удалось, но все-таки протест возглавили молодые люди, которые говорили друг другу: беги, комарат, да, у тебя за спиной старый мир, и давай прорвемся к чему-то новому. То есть это совершенно нормальная история, которая работает. И школьники, и студенты во Франции очень политизированы. Там есть какие-то там у каждой партии союзы для молодежи, которые отстаивают программу своих кандидатов среди там студентов. Наверняка не на парах, конечно, это они делают.
Вот, но, на парах или в школах обсуждаются текущие политические вопросы или какие-то вот, не знаю, реформы, может быть, пенсионная реформа. Приходит учитель и десятиклассник
там рассказывает. На парах, да. Я же сама училась во Франции, на парах, да, 100%.
На парах у студентов. В школах.
В школе в меньшей степени, потому что вы, ну, у вас есть как бы программа, и вы должны ее пройти, да, вместе с своим учителем, а если не прошли, там вы должны как-то это наверстать. Естественно, никто не будет там десятилетнему ребенку обсуждать, объяснять там, в чем опасность Марин Люпен, все пары, но если такой вопрос возникнет, почему нет?
Вот, а если такой вопрос возникнет, как можно ли спрогнозировать реакцию родителей, которые узнают о том, что в школе было такое обсуждение?
У меня сейчас ужасная ситуация произошла. Дело в том, что вот именно в эти выходные мои знакомые сказали, да, и сказали: вот ты журналист, и очень много общалась с нашими детьми, и он делал контрольную, мальчик 11 лет, писал контрольную про разные режимы в разных странах. И одним пунктом из его там контрольной было там: а что за режим в России? И вот наш сын ответил на вопрос, что в России
есть такой
диктатор. Он написал слово «диктатор». Я говорю: ой-ой-ой. И он говорит: ну потому что ты с ним очень много общался. Хотя я как бы никаких там цитат и прямых указаний не делала. Но, видимо, когда ты рассказываешь человеку, а вот у нас митингующих там повязали, а вот там кого-то избили, а есть пытки и так далее. Видите, один средний человек, он уже стал, в общем-то, к выводу правильному
придет. То есть ты ему не называл, ты ему не говорила, что диктатор, он сам сделал выводы на основе происходящих событий.
Ну вот, видимо, ему объяснили разные политические режимы, он так и это понял.
Ну,
французский ребенок, да. Я жду сейчас реакции учителя.
А какая может быть реакция? Лен, а какая может быть реакция?
Я не знаю.
Вызовут к учителю, к директору?
Нет, я думаю, что нет, но могут там написать, например: ну, я там не совсем с этим согласен, это не диктаторский, а авторитарный режим, например.
Ага. Скажи, пожалуйста, а когда, вот и существует же определенная опасность в участии молодых людей в уличных акциях, опасность, ну, покалечиться, когда идут беспорядки, там, да, когда идут столкновения с полицией, вот в этом смысле дети как-то защищены, они, или они как раз в группе риска основной, как самые агрессивные, максималисты, которых очень ослаблено чувство самосохранения, которые лезут вот в самый экшен.
Пекло.
Ну, я думаю, что это везде. В этом, к сожалению, ситуация такова, что ты думаешь уже потом, и когда тебе там 15 лет, ты действительно там вместе со всеми, тебе какой-то там напал, и ты, может быть, в порыве, да, бросишь там, не знаю, какой-нибудь кусок асфальта куда-то. Естественно, это, по-моему, происходит везде одинаково. Вот, не знаю, там будут они нападать на полицейских, наверное, Вряд ли, конечно, 15-летним подросткам я могу так про французскую представить. Хотя, ну, я не берусь, опять же, за всех говорить. Все-таки у нас во Франции это как бы отдельная такая каста людей, называется кассер. Это вот люди, которые жгут машины, бьют витрины, но это не подростки.
Это не подростки, то есть все-таки
нет.
Люди более взрослые, обиженные, видимо.
Это не подростки, жизнь. Это, опять же, давай, это не школьники, скажем так. Это, да, может быть, там, студенты, но там не школьники.
Угу. А почему, как ты думаешь, их, ну, они не маргинализируются настолько? Что их удерживает?
Почему школьники не могут себе это позволить?
Почему они себе это не позволяют, так скажем? Потому что школа их все-таки удерживает от этого. Родители, вот это осознание, да, ответственности родителей за их поступки. Или какие-то есть еще демотиваторы?
Ну, школа, во-первых, да, здесь школа очень большое место занимает, играет. Мы тоже это с вами говорили в прошлых программах. Например, когда вы растете в эмигрантской семье, и вы живете во Франции, и ваши родители не говорят по-французски, ваш единственный такой маяк по жизни во французской — это ваша школа, ваш учитель, и он как-то объясняет вам какие-то правила, которые вы, наверное, не в состоянии там познать в своей семье, да, республиканские ценности и так далее. И тоже мы говорили неоднократно, когда человек во Франции начинает ходить в школу с 3 лет, это не случайность. Это нужно для того, чтобы он понял, что значит быть учеником. Да? И вот как бы все это вместе в течение этих многих лет в него закладывается, что есть там уважение там, к учителю, есть там правила соблюдать какие-то законы, там ты можешь это, но это ты не можешь. И постепенно, я думаю, что какая-то там степень ответственности все равно у разных людей возникает. Ну, естественно, разная степень ответственности у всех по-разному, но... Это такой прекрасный маяк, по-моему. Французская школа до сих пор еще...
Не проводит, во всяком случае. Да. Вот если намечается там какая-то забастовка, да, какая-то стачка, которая может... Ну, если не перерасти... Ну, у вас под Парижем, там, в пригородах постоянно случались вот какое-то время назад какие-то беспорядки, да? А когда есть ощущение, что вот, там завтра может опять это повториться, учителя проводят какие-то воспитательные беседы? Или это все-таки прерогатива его родителей, они сюда не вступают?
Ну, смотри, учителя проводят беседы, например, так, когда есть опасность теракта, да, когда ввели там чрезвычайное положение, они тогда действительно говорили, что сейчас не стоит проводить там какие-то массовые акции, не стоит выходить на какие-то там протесты на площадь республики, избегать там каких-то сборов, да, массовых. Угу. Вот это они могут сказать, естественно, чтобы обезопасить как-то. А потом, ну, мне вообще тяжело представить учителя, который скажет ученику: не ходите на эту манифестацию против там Франсуа Ланды или против там Марин Ле Пен. Угу. Ну, тогда ты как бы имеешь полное право, наверное, пожаловаться родителям, они могут поговорить с этим учителем. Мне так кажется, я бы так сделала, например, если бы мой ребенок собрался на манифестацию против Марин Ле Пен, а ему сказали: не ходи туда. Я бы, наверное, пришла и сказала: почему бы так вообще?
И была бы дискуссия. Во Франции, во французских школах, я так понимаю, дискуссию приветствуют. Это хорошо, и наоборот, школьники вырастут настоящими гражданами.
Мы будем надеяться.
Спасибо большое. Рассказывай обязательно, что там, как отреагировал учитель на диктатора. Елена Сервитас.
Будем следить за развитием событий.
Руководитель проекта «Открытый мир», корреспондент «Эхо Москвы» в Париже Елена Сервитас в нашем эфире. Мы продолжаем программу «Дорожная карта». Я предлагаю перейти к Португалии.
Отличное решение, Алексей. Ренат
Спасибо.
Валиулин.
Я предполагал, что ты меня поддержишь. Обозреватель «Эхо Москвы» Ренат Валиулин.
Если говорить о 2000-х годах, то пик протестной активности португальской молодежи пришелся на март 2011 года, когда на улицы крупнейших городов страны вышло до 500 000 представителей так называемого поколения нуждающихся. Надо сказать, что тогда даже в рамках одной конкретной семьи можно было видеть эту очень четкую и болезненную грань между ними и, например, поколением их отцов, имеющих работу, и даже родителей их родителей, живущих пусть на небольшую, но все-таки стабильную пенсию. К этому времени на фоне мирового финансового кризиса кризиса и фактического краха ипотечной системы, безработица среди новоиспеченных выпускников вузов в Португалии достигла 55%. Своеобразным гимном протестов поколения нуждающихся тогда стала песня популярной певицы Диолинды «Парвок Соу» «Какая же я глупая», где, в частности, были такие слова: «Как же глуп этот мир, где для того, чтобы стать рабом, надо учиться». Это означало, что специалисты с профильным высшим образованием, пусть и без серьезного опыта работы, не могли устроиться на работу по профессии и вынуждены были перебиваться случайной и сезонной занятостью. Поэтому те, кто отчаивался находить работу в стране, уезжал за рубеж, в основном во Францию, Великобританию или в Соединенные Штаты. И таких здесь набиралось от 50 до 100 тысяч ежегодно. Молодежные протесты 2011 года, которые были изначально заявлены как светские, мирные и беспартийные, по обыкновению для таких случаев быстро прибрали к рукам некоторые из наиболее шустрых политических партий. От их парламентских инициатив, касающихся молодежи, тем не менее, была и некоторая польза. Во всяком случае, правительство приняло тогда к рассмотрению предложенный ими пакет из двух десятков обязательных к принятию мер. Одна из них была связана с тем, что в советские времена называлось вузовским распределением, когда учебные заведения худо-бедно, но все-таки обязывались гарантировать выпускникам работу по специальности. Молодежь 2016-2017 годов, та самая, что неожиданно для всех всколыхнулась и проявила социальную активность в сегодняшней России, в Португалии нынче пребывает в состоянии, скажем так, полуспячки. То есть фазы сна и бодрствования у нас в этом смысле не совпадают. Может быть, молодые португальцы сегодня надеются на то, что сформированное прошлым летом правительство правых центристов наконец-то выполнит те самые обещания своих предшественников. Ну, а может быть, молодежь просто разочаровалась в преимуществах демократии и считает, что, как мы говорим, пора валить. Во всяком случае, цифры последних опросов показывают, что около 60% молодых людей в Португалии в возрасте от 15 до 24 лет не проявляют никакого интереса к политике. И примерно 15%, включая и чуть более старший возрастной сегмент до 34 лет, считают, что демократические процессы в стране пребывают в фазе застоя. Но, как мы видели неделю назад на собственном примере, процесс этот совершенно непредсказуем.
Ренат Валиулин, наш обозреватель о Португалии, и сразу же давайте спросим Карину Орлову, нашего корреспондента в Вашингтоне, потому что уж там-то, наверное, точно должны остерегать подростков от участия в массовых политических митингах. Прав я или нет? У Карины Орловой спросим. Карина, здравствуй.
Привет, Леша. А почему это точно должны в Вашингтоне
перевести? Не знаю, но нигде нет, хоть там где-то же должно быть.
Не, вот так, нигде нет, а там тем более, здесь точнее. Нет, конечно, на самом деле участие подростков в митингах и вообще их свободу слова защищает Конституция Америки. И Верховный суд рассматривал это дело там несколько лет назад. Верховный суд подтвердил это право, то есть за пределами школы, да, и вне пределов школьной активности студенты, и сейчас имеется в виду школа, да, и средняя, и высшая школа, могут иметь право делать все, что они хотят, и в пределах школы или каких-то школьных занятий, которые проходят не на территории самой школы, ну, там, какие-то спортивные мероприятия, если они тоже, это все как бы можно, только если это не нарушает сам процесс обучения.
А прийти, например, с кепочкой Дональд Трамп на урок, не знаю, там, повязать какую-нибудь ленту. Я не знаю, есть в США аналог белой ленты нашей оппозиционной?
Лёш, а кому оппозиция-то тут, понимаешь? Ну вот сейчас такая ситуация сложилась, когда все как бы обе эти власти, да, и президент, и Конгресс контролируют, и обе, да, палаты Конгресса контролируются республиканцами, но вообще же всегда там демократы, здесь республиканцы.
Как не бы, знаю, хорошо, зеленую какую-нибудь ветку обвить вокруг головы, шеи.
Нет, ну, конечно, можно прийти вообще в чем угодно. И вот,
завернувшись в советский флаг.
Ну, то есть политическая демонстрация в школе, на нее не будут реагировать как-то бурно, срывать вот эти вот символы?
Ну, не то что. Если кто-нибудь попробует это сорвать, то его потом засудят, вот, и школу засудят, и поскольку... И если это школа частная, то она очень много денег потратит, если школа государственная, все равно заплатит, да, то есть, ну, понятно, что вообще, на самом деле, такое как-то возрождение студенческого протеста, сейчас, секундочку, в Вашингтоне, в Америке, вообще по всей Америке возродилось с приходом Дональда Трампа к власти, сразу после его избрания, как вы помните, наверное, я думаю, что в России это активно освещали СМИ, начались протесты. А по всей Америке студенческие протесты. Причем, опять же, как были студенты университетов, так и учащиеся средней школы, да, ну, как средней школы, да, и выходили вместе с учителями, с преподавателями, особенно, конечно, в Калифорнии, потому что Калифорния — это демократический штат, и все университеты в Калифорнии, да, Беркли, там, вот, который протестовал недавно против выступления Майла Янаполоса, простите, редактора Breitbart News, который уже не редактор, его уже уволили, но не знаю, это не важно. Было такое альт-правое издание, которое возглавлял Стив Беннон. Так вот, протесты были массовые, колоссальные. Вот в Мэриленде, в Вашингтоне, в Вашингтоне, кстати, не было, в Мэриленде были, это вокруг нас. И ничего не было, конечно, за студентов, естественно. Но были аресты, например. И аресты происходят, это понятно, задержания, когда начинается какое-то насилие, когда начинает полицию кидать какими-то там предметами, бутылками. Uh-huh. Ну, причем я видела, как полиция, кстати, действует в этом случае. Они, знаете как, вот идет, кидает человек что-то, да, в них, протестующий. Это, правда, было не на протестах студентов, а на протестах в Балтиморе в 2015 году. Но это не важно, схема одна действия. Полиция, то есть она ставит в оцепление, да, мне что-то кидают. Проходит там, буквально они между собой как-то там переговариваются, через 30 секунд они делают такой точный выброс, бросок, да, в эту толпу и точно за этим человеком. Они его выцепляют и уводят обратно. Вот. Ну, конечно, когда начинается уже там, когда не кто-то один кидает одну бутылку, да, там какие-то массовые, там камни могут кидать, тогда уже, ну, хватает и больше, и там, наверное, тех, кто и не кидал. Вот так это происходит. Но понятно, что всех отпускают. Никаких, если идет речь там, о каких-то санкциях, дисциплинарных школах, это просто невозможно, это просто исключено, опять же, потому что это право первичное, да, первая поправка к Конституции.
То есть правильно я понимаю, мы сейчас говорим именно о подростках, о несовершеннолетних, которых задерживают на акциях, и именно поэтому к ним никаких мер не принимают, и их отпускают, если даже задержали вот в момент активности такой.
Так это всегда отпускаются там всех. Ну, какие-то потом назначаются, может быть, им там... ну, это же считается здесь как административное правонарушение, правильно? Там неподчинение там, полиции и так далее. То есть никаких, естественно, уголовных дел, это просто исключено. Вот. Но их отпускают любых, и совершеннолетних, и несовершеннолетних. Потому что студенты даже университетов, там оба категории, и совершеннолетние, и несовершеннолетние.
Скажи, пожалуйста, а вот молодых протестующих, взрослые, скажем так, протестующие, взрослые просто, рассматривают как равноценных участников политического процесса. Почему спрашиваю? Потому что, мне кажется, вот за эту неделю, сколько я не читал комментариев по поводу наших уличных протестов в прошлое воскресенье, везде такое, знаешь, может быть, немножко высокомерное отношение. Вот посмотрите, какие детишки маленькие, а уже вот такие серьезные вещи говорят.
Ты вот правильно абсолютно заметил, да, потому что в России, я так вот, в чем главное отличие от Америки, у всех протестов есть в России всегда какие-то лидеры, да, которые вот считают себя вправе определить, что правильно, что неправильно, что как. Здесь такого вообще нет. Ну, например, невозможно назвать, вот были протесты против Дональда Трампа, да, и сразу после избрания, и сразу после инаугурации, вот женский марш, да, но это были протесты против Трампа, потому что каждый второй плакат был против Трампа и, кстати, Путина. Вот. Нету никаких лидеров протеста. Их не приглашают там, да, на ТВ. Ну, не потому, что их там запрещено, да, это цензура, а потому что даже непонятно, кого приглашать. А, потому, поэтому и нет никакого, никакого поучительства со стороны старших. Вот. А студенты, конечно, это всегда сила, потому что они так же, как везде, и они всегда более заряженные, они всегда такие более отчаянные, скажем так, и они всегда готовы кидаться там с полицией, вступать в физическое столкновение. Вот.
Скажи, пожалуйста, а в принципе вот несовершеннолетним политик-то интересно, вот на таком не протестном уровне, а на повседневном. Вот когда Алексей пытался спросить по поводу, можно ли пронести там какие-то символы, а вот в предвыборный, в разгар предвыборной борьбы, например, класс учебный делится на тех, кто поддерживает демократов и тех, кто поддерживает республиканцев. Такие, ну, я не знаю, во всяком случае, о таких вот разделениях говорят, это становится проблемой.
Полминуты у нас.
Ну, нет, честно говоря, я ни о чем подобном не слышала, и я думаю, что это еще объясняется тем, что, например, вряд ли вы найдете в Калифорнии, в, даже в колледже, ну, в, либо в университете, или там даже в средней школе, да, в старшей, найдете большое разделение, потому что там все будут против Трампа, ну, потому что интеллектуальный дискурс...
Я представляю, как в этом классе бедный сторонник юный Трампа сидит где-то в углу, да, ну, как да. Говорят в тюрьме, твое место у параши, этот бедный человек, он сидит, вынужден терпеть какие-то...
Унижение.
Да.
Ну нет, Лёш, не так все драматично, нет, поежнее, нет, нет, не так драматично, все поспокойнее.
Спасибо большое, Карина Орлова. Карина, спасибо. Наш корреспондент в Вашингтоне, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Наталья Кузьмина, наш звукорежиссер.
Программа «Дорожная карта», спасибо, всем счастливо.